Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
В 8 главе 28 стихе говорится: «И мы знаем, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу». Благо в этом стихе – это не внешние материальные благословения, не успех или удача. Это наше преобразование и сообразование с образом Христа, как первородного Сына Божьего.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывались Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в нашу студию для общения по очередному сообщению жизнеизучения послания к римлянам пришел Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать на наше жизнеизучение послания к римлянам.
Я очень рад еще одной возможности участвовать в этой программе вместе с вами, Оскар.
Дмитрий, почему Witness Lee определяет послание к римлянам 5 главу 10 стих как поворотный момент во всем послании к римлянам?
Давайте я вначале еще раз прочитаю этот стих для наших слушателей. Итак, послание к римлянам 5:10. «Ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, то тем более, примиренные, мы будем спасены в Его жизни». Witness Lee называет этот стих поворотным моментом в послании к римлянам, потому что до этого Павел в основном говорил о нашем юридическом искуплении. Когда мы используем слово «юридическое», мы имеем в виду, что у искупления есть аспект, связанный с законом. У Бога есть определенные праведные, законные требования, которые должны быть удовлетворены. Бог свят и праведен, мы же грешники, и Он требует платы за грех. В послании к римлянам говорится, что плата за грех – смерть. Могли ли мы сами заплатить за свои грехи? Нет. За наши грехи заплатил Христос. Он заплатил за наши грехи на кресте, и благодаря этому мы были примирены с Богом и юридически искуплены им. В этом стихе мы подходим к поворотному моменту в послании. В нем говорится, что есть нечто гораздо большее, чем просто юридическое искупление. На что же указывает Павел, говоря, что мы тем более будем спасены в его жизни, если мы уже искуплены юридически? Замысел Бога в его спасении состоит в том, чтобы спасти нас в жизни Христа, чтобы жизнь Христа раздавалась в наш дух, распространялась из нашего духа в нашу душу и в конечном итоге проникала в наши смертные тела, пока все наше существо не будет поглощено жизнью и пока мы не станем людьми жизни. Таково полное Божье спасение в послании к римлянам.
Спасибо за это небольшое вступление, Дмитрий. Давайте послушаем теперь наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Witness Lee, который будет посвящено 5 главе послания к римлянам.
Now we come to self-likeness. Why the Lord Jesus turned to Peter and called him?
Теперь мы переходим к проявлению человеческого «я». Почему Господь Иисус повернулся к Петру и назвал его «сатана»? Петр
был очень добр к Господу Иисусу. Он не был плохим, он любил Господа. Тем не менее, в глазах Господа в этот момент Петр был сатаной. В 16 главе Евангелия от Матфея можно увидеть, что сатана представляет собой действительность человеческого «я». Сначала Господь сказал «сатана», а затем Он сказал «вы должны отречься от себя». Наше «я» является воплощением сатаны, а сатана является действительностью нашего «я», так же, как Христос является выражением и воплощением Бога. Где находится Бог? Бог находится в Христе. Скажите мне, где находится сатана? Сатана находится в нашем «я». Мы все родились с этим «я». Не имеет значения, хороший вы человек или плохой, ненавидите вы людей или любите, если при этом вы выражаете свою собственную природу. Я слышал, как некоторые святые хвалили других святых. Они говорили: «О, это замечательный человек». Глубоко внутри я говорил: «Да, он замечательный, но с природной точки зрения». Или: «О, этот человек полон любви». «Да, он полон любви, но с природной точки зрения». В глазах Бога, независимо от того, что нам свойственно по природе, любить или ненавидеть, сущностью этого является наше «я». Внешние проявления различны. Внешнее проявление любви выглядит прекрасно, а проявление ненависти ужасно. Внешние проявления выглядят по-разному, но внутренняя сущность одна и та же. Когда вы ненавидите других и когда вы их любите, все равно при этом вы не являете Христа. Это что-то природное. Только Христос являет Христа. Вы выражаете свое «я». Это и есть проявление человеческого «я». Нам необходимо спасение от этого в Христе, как в нашей жизни. Конечно, Христос покончил с нашим «я» на кресте. Однако это было лишь своего рода вынесением приговора. Каждый приговор должен быть приведен в исполнение. Таким образом, мы должны привести в исполнение то, что Христос совершил на кресте. Суд объективно произошел на кресте, однако исполнение должно происходить в нас субъективно и при помощи жизни Христа. Быть спасенным от своего «я» значит быть сообразованным с образом Сына Божьего.
Дмитрий, в первом отрывке мы видим, что наше «я» – это одна из тех вещей, от которых нас спасает жизнь Христа в послании к римлянам. Более того, мы видим, что Господь в своем упреке Петру в Евангелии от Матфея 16 главе приравнивает человеческое «я» к сатане. Как связаны между собой наше «я» и сатана?
А для того, чтобы увидеть эту связь, необходимо еще раз посмотреть на падение человека. Бог сотворил человека удивительным образом, как трехчастное существо с духом, душой и телом. Намерение Бога в отношении человека заключалось в том, чтобы человек был наполнен им как жизнью. Но в третьей главе Бытия человек пал. Падение затронуло все три части человека. Его дух был умерщвлен, а его тело, которое раньше было чистым и неиспорченным, превратилось в плоть. Теперь давайте посмотрим, что произошло с его душой. В одном примечании, в восстановительном переводе, есть такие слова. «В Эдемском саду змей, сатана, обманул Еву, жену Адама, подвергнув сомнению и подорвав авторитет Божьего слова». Другими словами, в разговоре с Евой сатане удалось внушить ей сомнение в Божьем сердце и в Божьем слове. Он вложил в нее свою сатанинскую мысль и тем самым растлил ее разум. С тех пор душа человека, которая должна была выражать Бога, превратилась в его собственное «я». Что такое наше «я»? Это наша душа, которая провозглашает независимость от Бога. В этом смысле оно едино с сатаной и является выражением сатаны. У Петра в 16 главе Евангелия от Матфея его «я» проявилось в чем-то хорошем, в природной жалости к Господу, но тем не менее Господь назвал его сатаной и призвал учеников отрекаться от себя, от своего «я». Мы не должны смотреть на то, хорошие у нас мнения, идеи и чувства или плохие. Суть в том, что если они независимы от Бога, если их источник не общение с Богом, все они выражают сатанинскую природу, проникшую в человека при падении.
Дмитрий, так что же нам делать? Мы не можем же совсем ничего не думать и совсем ничего не чувствовать.
Речь идет не об этом. Бог не собирается лишать нас души. Он распял нашу душу жизнь, нашего старого человека. Но способности души, ее разум, чувства и воля остаются и используются, но уже по-другому. Теперь душа – это не личность, а только орган для нашей новой личности, нашего возрожденного духа. Поэтому нам необходимо спасаться в его жизни. Когда мы наслаждаемся Христом как жизнью, мы преобразовываемся обновлением разума и становимся зависимыми от Бога, и это спасает нас от нашего «я».
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
To be saved from the self is to be positively conformed into the image.
Быть спасенными от своего «я» значит, в положительном смысле, быть сообразованными с образом Сына Божьего. Мы уже указывали, что в 8 главе послания к римлянам представлены три термина – «дети Божьи», «сыновья Божьи» и «наследники Божьи» и «сонаследники с Христом». В 16 стихе говорится: «Сам Дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Божьи». В 14 стихе говорится: «Ибо все, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи». В 17 стихе говорится о том, что мы являемся наследниками. Дети, сыновья и наследники. Если вы посмотрите на все эти стихи, вы увидите, что дети находятся на первом, начальном этапе. На этом этапе человек еще ребенок, он еще не является сыном в действительности. Когда он вырастет, начнет понимать вас и слушаться вас, тогда он станет настоящим сыном. Ибо все, которые водимы Духом Божьим, те сыновья Божьи. Однако прежде чем они были водимы Духом Божьим, они были просто детьми Божьими, о чем свидетельствовал обитающий в них Дух. Они могли только восклицать: «Авва, Отец!». Когда дети вырастают, и им исполняется 3 года, 4 года или 5 лет, они начинают понимать вас и слушаться вас. Это водительство. Это значит, что они водимы вашими наставлениями, потому что они выросли до определенного этапа. Однако вы не можете сделать своего сына наследником, даже если ему 17,5 лет. Для того, чтобы быть наследником, он должен стать зрелым. Представьте себе наследника королевского престола, например, наследника короля Англии. Если ему всего лишь 19 лет, он еще не является зрелым и не имеет права унаследовать престол. Мы говорим о сыновьях. Мы говорим о сообразовании с образом Сына Божьего, чтобы у первородного сына было много братьев. Христос, как Сын, был сначала единственным, единородным Сыном Божьим. Однако после смерти и воскресения Иисуса Христа у Бога появилось много сыновей, и единственный, единородный сын стал первородным среди многих братьев. В 8.29 мы видим серийное производство. В послании к римлянам 1.4 говорится об одном сыне, который был определен. Мы говорим об опытном образце. А в 8.29 мы видим много сообразованных сыновей. Сообразование многих сыновей было результатом серийного производства.
Дмитрий, в предыдущих программах мы говорили об этом поступательном развитии в 8 главе послания к римлянам. От детей Божьих к сыновьям Божьим и в конечном итоге к наследникам Божьим. Мы также услышали термин «серийное производство», который относится к произведению многих братьев Христа в 8 главе в 29 стихе. Дмитрий, как вписывается этот термин в контекст 8 главы послания к римлянам?
В 29 стихе этой главы и в других стихах Писания о Христе говорится как о первородном среди многих братьев. До своего воскресения Христос был единородным Сыном Божьим. Единородным значит единственным. Но после воскресения Он назван первородным Сыном Божьим, а значит первым среди многих других. Петр пишет в своем первом послании, что мы были возрождены воскресением Иисуса Христа из мертвых. В итоге воскресения Христос стал первородным, а мы – его многими братьями. Желание Бога заключается в том, чтобы мы во всем были похожи на нашего первородного брата. С этой целью Он вложил в нас свою жизнь и дал нам его в качестве образца. Уитнес Ли использует иллюстрацию из сферы промышленного производства. Там сначала изготавливается опытный образец, а затем начинается серийное производство, и каждое изделие должно быть в точности таким же, как опытный образец. Конечно, процесс, через который проходим мы, намного сложнее. В послании к римлянам он назван сообразованием с образом Божьего первородного сына. В 8 главе 28 стихе говорится: «И мы знаем, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу». Слово «все» в этом стихе включает в себя всех людей, все вещи, все обстоятельства и все ситуации. Иногда наши обстоятельства кажутся ужасными и невыносимыми, но, тем не менее, нам нужно верить в Божье Слово. Все вместе работает на благо. Благо в этом стихе – это не внешние материальные благословения, не успех или удача. Это наше преобразование и сообразование с образом Христа, как первородного Сына Божьего. И что же нам необходимо для того, чтобы все вместе действительно работало нам на благо? Павел говорит, что нам нужно быть теми, кто любит Бога. Любовь – это ключ. Нам нужно молиться: «Господь, тесни меня своей любовью, сохраняй мою любовь к Тебе». «Господь Иисус, я по-прежнему люблю Тебя». Мы должны постоянно, в течение всего дня, признаваться Господу в любви. В этом случае все обстоятельства будут способствовать тому, что мы будем получать больше Его раздаяния, и благодаря этому больше сообразовываться с образом Христа как опытного образца.
Спасибо, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем заключение сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение».
To be saved from the self is to be made sons of God. In this book of Romans...
Быть спасенными от своего «я» значит стать сыновьями Божьими. В послании к римлянам цель Бога состоит не в том, чтобы оправдать людей, а в том, чтобы сделать из грешников сыновей, имеющих Божью жизнь, и тем самым образовать тело для выражения Христа. Прежде основания мира Бог отметил нас. Во времени родились вы, родился Павел, родились все мы. Он предопределил нас. Тех, кого Он предопределил, Он призвал. Когда Он призвал нас, Он очень ясно дал нам понять, что все проблемы решены. Однако это еще не все. С момента оправдания Он выполняет определенную работу, чтобы осветить нас и преобразовать нас. И окончательным преобразованием будет прославление. Преобразование предназначено для прославления. С одной стороны, в Библии, а именно в послании к Колоссянам 3:4, говорится: «Когда будет явлен Христос, жизнь наша, тогда и вы будете явлены с Ним в славе». На первый взгляд это произойдет в мгновение ока. Однако не забывайте о втором послании к Коринфянам 3:18, где говорится, что мы преобразовываемся от одной степени славы к другой степени славы. Если вы обратитесь к 15 главе 1 послания к Коринфянам, вы увидите объяснение Павла относительно степени славы. Это можно сравнить с семенем. Проросшее семя представляет собой начальный этап славы. Это просто маленький, нежный и красивый росток. Он будет расти от одной степени славы к другой степени славы. Он будет расти поэтапно, постепенно, до тех пор, пока его рост не достигнет последнего этапа, этапа цветения. Это не происходит сразу, в мгновение ока. Для этого необходим постепенный рост от одной степени к другой. Нам всем нужно понимать, что Христос, как семя божественной жизни, был посеян в нас, и это органическое семя должно развиваться в нашем существе. Мы родились природными и мирскими. Богу все равно, хороший вы человек или плохой, терпеливый или нетерпеливый, любящий или ненавидящий. Для Бога это не имеет значения. Бог хочет сделать из грешников сыновей. Это семя, жизненное семя сыновства внутри нас, выполняет определенную работу, чтобы произвести метаболическое изменение в нашем природном существе. В качестве иллюстрации я снова использую воду и чай. Вот стакан с водой. Это природная вода с природным цветом, природным внешним видом и природной сущностью. Бога не интересует природная вода. Бог заинтересован в том, чтобы сделать чайную воду. Бог добавляет в воду чай, а чай является сущностью. Сущность чая будет работать в воде, чтобы сделать эту воду чайной водой. Происходит процесс превращения воды в чайную воду, и в конечном итоге вода будет выглядеть как чай, иметь вкус чая, и в воде даже будет сущность чая. Я очень рад, что большинство людей, после того, как чай был добавлен в воду, не называют воду водой. Мы все называем это чаем, потому что вода стала чаем. Мы все являемся природными. Бог поместил в нас небесный чай, и этот небесный чай является органическим. Христос производит в нас метаболическое изменение день за днем. Он делает это и сейчас. Все происходит благодаря Ему. Аллилуйя! Эту работу сделает Он.
Дмитрий, Witness Lee показывает, что послание к Колоссянам, 3 глава 4 стих, и некоторые другие стихи в Библии говорят о мгновенном изменении или преображении наших тел, которое произойдет при возвращении Господа. Но у нас также есть и другие стихи, например, 2 послание к Коринфянам 3:18, в которых показано, что наше прославление происходит постепенно, шаг за шагом. Как нам согласовать эти две истины?
Действительно, в послании к Колоссянам, 3 главе 4 стихе, говорится, что когда будет явлен Христос, тогда же и мы будем явлены с Ним в славе. То есть, наше преображение произойдет мгновенно, при возвращении Господа. С другой стороны, во втором послании к Коринфянам, 3:18, описывается процесс нашего постепенного преобразования от славы к славе. И чтобы согласовать эти стихи, я думаю, нам нужно прочитать еще один стих, второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. «Когда Он, то есть Христос, придет прославиться в Своих святых, и чтобы Его с удивлением увидели во всех, кто уверовал в тот день». Witness Lee написал замечательное примечание к этому стиху, и позвольте, я просто прочитаю его вам. «Господь – это Господь славы. Он прославился в Своем воскресении и вознесении». Теперь Он находится в нас как надежда славы, чтобы привести нас в славу. При Своем возвращении Он, с одной стороны, придет с небес со славой, а с другой прославится в Своих святых, то есть Его слава, скрытая внутри Его членов, будет явлена, в результате чего их тело унижения будет преображено в Его славу, сообразовано с телом Его славы. Поэтому неверующие с удивлением, изумлением и восхищением увидят Его в нас, Его верующих. Таким образом, с одной стороны, наше прославление произойдет мгновенно, когда Господь вернется в славе. С другой стороны, Его слава уже посеяна в нашем духе, как семя. Сегодня это семя растет и распространяется в нашей душе. Об этом говорится в 3 главе 2 послания к Коринфянам. Мы преобразовываемся от одной степени славы к другой степени славы, обращая свое сердце к Господу славы, созерцая и отражая Его, как зеркало. Это постепенный, длительный процесс. Мы пропитываемся Божьей славой, и при возвращении Господа Его слава, скрытая в нас сейчас, будет явлена изнутри наших прославленных тел. Так Он прославится в Своих святых.
Дмитрий, большое спасибо вам за то, что вы были с нами сегодня. Мне очень понравилось наше с вами сегодняшнее общение, и я с нетерпением жду вашего следующего прихода к нам.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним.
И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.